Друзья, у нас в гостях Янис Дзенис, пиар-директор Aviasales. Расскажи, пожалуйста, что делает пиар-директор, работаешь ли ты своими руками и какие задачи стоят перед тобой в Aviasales?
Знаете, мне кажется, это такая специальность примерно как гинеколог-логопед, в том плане, что очень много соединяется в этой работе, и здесь в один день ты договариваешься с пилотами, чтобы они пролетели над Новосибирском с баннером «Куда можно», в другой день ты собираешь какое-нибудь мероприятие для журналистов в Москве, где учишь их обходиться с большими массивами данных, потому что, ну, скажем, никому не в обиду, но не все умеют считать проценты. А это иногда бывает нужно. А в третий день я могу заниматься, я не знаю, целый день какими-нибудь табличками с бюджетом или с охватами или чем-то еще. Поэтому сказать, что у меня вот есть какая-то такая доминирующая деятельность, наверное, нет. И поэтому мне не скучно в Aviasales вот уже 10 лет.
Обалдеть. Как у тебя изменилось у самого представление и восприятие компании с того момента, как ты туда попал, и вот до сегодняшнего дня?
Я бы сказал, что Aviasales 10 лет назад и Aviasales сегодня – это совершенно, ну, не то чтобы две разные компании, потому что на там уровне ДНК, конечно, все осталось так, как было придумано Костей. Другое дело, что чисто даже с какой-то пиарной точки зрения, 10 лет назад, в тот момент, когда наш какой-нибудь релиз брал Авиапорт, это отраслевое медиа, которое пишет про авиацию, казалось, что все классно. Потому что никого больше, может быть, даже и не удавалось уговорить на то, чтобы взять историю от нас. А сегодня через Aviasales находится и продается 17% билетов в России. То есть, в общем-то, практически каждый шестой билет. И это, конечно же, гигантская махина, которая помогает не только нашим пользователям в России, но и много где еще в мире путешествовать. И это дает какое-то дополнительное ощущение или требование, я не знаю, ответственности.
Я не знаю, сразу к цифрам захотелось повернуть. Ты сказал про 17% в России, а про мир давай поговорим.
Ну, я, во-первых, не знаю, сколько в мире всего билетов продается, но могу сказать, что Aviasales также присутствует на рынках вокруг России, то есть Центральная Азия, Беларусь, Украина, Азербайджан, например. У нас, причем, есть пользователи и из США, и из Европы, для которых Aviasales – это тоже способ найти классный билет.
Слушай, в основном, как мне кажется, Aviasales – это воспринимается часто как агрегатор. Но вы говорите, что это не так. Расскажи, пожалуйста, в чем разница и как правильно воспринимать Aviasales обычным людям, пассажирам?
Обычным пассажирам стоит воспринимать Aviasales как сайт или приложение, где начинается их путешествие, потому что именно к нам они приходят в тот момент, когда начинают задумываться о том, чтобы полететь к бабушке в Омск или, я не знаю, в отпуск куда-нибудь на Кипр или вообще куда угодно. Если вернуться к теме агрегаторов, то это не мы говорим, это говорит закон Российской Федерации. Дело в том, что агрегатором называется совершенно конкретная сущность, а именно сервис, который берет деньги за сторонние услуги. Вот, скажем, когда вы заказываете себе едулечку какую-нибудь в приложении, и вам ее из ресторана везут, а сервис от своего имени с вашей карточки списывает деньги, вот тогда он становится агрегатором. И это, если мы сейчас отойдем в сторону от законов Российской Федерации, а перейдем на сторону здравого смысла, то потребуется еще один дисклеймер, связанный с тем, что в тревеле как таковых агрегаторов в принципе не бывает, потому что, скажем, те же агентства, ну, например, One2Trip, они работают с авиакомпаниями по агентскому договору. Поэтому если мы тут как бы поднялись на уровень профессионального разговора, то как таковых агрегаторов в тревеле нет. Но вы совершенно правы в том, что пользователя это глобально совершенно не должно касаться, потому что люди просто приходят к нам за дешевыми авиабилетами и уж, знаете, хоть горшком назови, но не бросай в терновый куст.
Но тем не менее, существует ли какая-то глобальная разница для меня, как для потребителя, да, когда я захожу на Aviasales или на One2Trip, что мне нужно знать?
Глобально, с точки зрения того, как это работает, Aviasales опрашивает сотни агентств и авиакомпаний, таких как, например, One2Trip или кто-то там еще, с тем, чтобы соединить на одной странице все те результаты, которые есть. Потому что, вот скажем, давайте вы летите из Новосибирска в Стамбул. Захотели поесть каких-нибудь булочек и постоять на набережной, попровожать паромчики, которые ходят уже через хочу. Босфор. Угу. Да. И вот есть билет Новосибирск-Стамбул. И такого рейса на самом деле нет, но у нас такая запрограммированная ситуация. Так вот, этот билет, он продается у самой авиакомпании, а также он продается в бесчисленном количестве всяких разных агентств. У каждого агентства есть своя какая-то экономика по этому поводу. Поэтому у агентства А этот билет может стоить 10 тысяч рублей, у агентства Б он может стоить 11 тысяч рублей, агентство С внезапно продает его за 9,5, и на сайте авиакомпании он, например, тоже стоит 10 тысяч рублей. Вы можете самостоятельно пройтись по всем вот этим вот буквам и посмотреть, какие там есть варианты, а можете зайти на Aviasales и проверить, что и где сколько стоит. Таким образом, мы становимся вот таким вот сервисом, который объединяет все возможные варианты, которые есть для вашего рейса из Новосибирска в Стамбул.
Я не образцовое объяснение, но у меня сразу такое любопытство. А если я вот действительно проверил сайт Aviasales, стоит ли мне искать где-то еще, или я буду уверен, что зайдя на сайт Aviasales, я точно найду там гарантию лучшей цены, и не стоит уже никуда больше заглядывать?
Мы всегда говорим, что дешевые авиабилеты нужно искать везде. У меня есть личный пример, когда я летел из Риги в Абердин, это город в Шотландии, и поискав на родном Aviasales, я подумал, интересно, а что может быть еще? И пошел на Google. В Google Flights я нашел билет через Амстердам, который выполнялся Air Baltic в связке с KLM. Эти авиакомпании ничего не связывают, никакое там кодшеринговое соглашение, просто вот как-то оно смиксовалось. И купить этот билет можно было только позвонив в авиакомпанию, то есть даже не через интернет. Я звонил в Air Baltic, диктовал им номер своей карты, и они выписывали мне этот билет. Я сэкономил на этой всей истории 350 евро. Получилось очень круто. Это случай из ряда вон выходящий, такой корнер-кейс, такое случается нечасто. Тем не менее, в каких-то сложных ситуациях имеет смысл вот так вот заморочиться. И для какого-то основного пассажиропотока, ну, скажем, Новосибирск-Москва или что-то еще, это, пожалуй, будет излишним. Просто потому, что абсолютное большинство каких-то ситуаций, оно покрывается в данном случае, ну, например, Aviasales. Хотя, если у вас есть достаточно времени, вы можете спокойненько себе пойти и погуглить какие-нибудь еще билеты. Другое дело, что в этот момент я не могу не предупредить, не потому что, типа, не ходите, дети, в Африку гулять, а просто реально мы сейчас находимся в ситуации, когда за 3 секунды можно сделать мошеннический сайт и запустить его рекламу в поисковике и, собственно говоря, запросто там собрать кучу денег, закрыть сайт и открыть новый.
Да, недавно столкнулся с этим сам, понимаю тебя.
Ну вот, поэтому, если вы отправляетесь в какие-то неизвестные глубины интернета искать там себе еще билеты, просто будьте осторожны. Это имеет смысл сделать, почему нет, если у вас время есть и желание, просто обязательно посмотрите на тот сайт, где вы найдете билет, который вам покажется дешевле, лучше, быстрее, сильнее.
Слушай, ну это вот прям совсем недавняя новость, по-моему, кстати, с твоими комментариями на тему большого количества за последние несколько месяцев фишинговых сайтов, сайтов подделок и всего остального. Вы сами каким-то образом с ними соприкасаетесь? Подделывали Aviasales, может быть? Какие вообще у вас отношения, короче, со всем этим рынком?
У нас с ними нет никаких отношений. Нет, дело в том, что тут такая история. Люди, которые занимаются онлайн-фродом, они, в принципе, так вот сезонно работают по разным категориям. Условно, в Новый год они могут продавать какие-нибудь мультиварки, прикрываясь, я не знаю, брендом известного онлайн-магазина. Где-нибудь перед 8 мартом они будут продавать что-то еще, а в сезон, когда все летят, ну, например, летом, они просто переключаются на билеты. При этом, естественно, на хорошем счету у них бренды, которые известны. Скажем, недавно я читал историю с поддельными сайтами BlaBlaCar. Их уже тоже, в общем, плодят, собирая там, я не знаю, по 1500 рублей с тех, кто хочет куда-то поехать на машине.
Как этого избежать для обычного пользователя? Как, на что обращать внимание?
Есть несколько вариантов. Я сейчас не буду говорить про там особенности, связанные с BlaBlaCar, потому что там отдельная какая-то схема фрода. Но, в принципе, идея такая. Обязательно проверьте тот сайт, на котором вы оказались. Потому что очень часто мошенники используют какие-то комбинации чисел и букв, подделываясь под известные бренды. Или, например, пишут, ну, скажем, не cheap tickets, да, пользуясь грамматикой английского языка, C-H-E-A и так далее, да, а пишут, например, cheap, или там, не Air France, а Air France. И вот тебе, пожалуйста. Обязательно посмотрите на замочек в поисковой строке. Это тоже
какой-то бибас нового уровня, по-моему, да? Такой.
Но, тем не менее, это не 100% гарантия. Имеет смысл это сделать. Если вы хотите еще больше запариться, то посмотрите, например, на то, когда был создан этот сайт. Мошеннические сайты создаются ненадолго, живут буквально несколько дней, поэтому такому домену, скорее всего, 3-4 месяца. Но говоря о такой, знаете, Silver Bullet, наверное, можно воспользоваться приложением мобильным того сервиса, которому вы доверяете, потому что в App Store'ах и Google, и Apple очень серьезная модерация, и там наткнуться на фродовское приложение гораздо ниже, чем, скажем, в большом интернете.
Ну да, мне кажется, что это такая история скорее для людей, которые изредка летают и не часто взаимодействуют либо с сервисами, либо с авиакомпаниями, когда ты действительно еще можешь на это напороться случайно.
А таких людей стало больше просто потому, что в пандемию закрылась куча авиакасс, агентств. Есть исследования, когда на центральных улицах в Москве до половины туристических агентств закрылось, и люди, которые привыкли, ну, например, ходить к какой-нибудь Зиночке, которая сидит в торговом центре и выписывает им путевки в Турцию, им теперь просто как бы некуда пойти, потому что Зиночка забрала свой стул и ушла заниматься чем-то другим. И естественно, что желание отдохнуть никуда не ушло, и люди просто приходят в интернет, а там уже мошенники таких вот, ну, ньюкамеров поджидают. Поэтому мы, конечно же, очень много делаем для того, чтобы рассказать, как отличить настоящий сайт от поддельного. У нас есть проект вместе с Роскачеством и Brand Security «Настоящий билет РФ», где можно проверить подозрительный сайт. И, собственно говоря, если вы не находитесь в ситуации аффекта «О боже мой, нашелся билет на непонятном сайте за 3000 рублей, я беру его прямо сейчас», а как бы так с холодным рассудком подойдете к этой истории, то все, в общем, получится, и не стоит бояться мошенников.
А расскажи, пожалуйста, еще, как вы непосредственно сотрудничаете с авиакомпаниями? Ты вот в общем схему обрисовывал. Вы, насколько я знаю, работаете через API, да, в основном вы подтягиваете информацию с авиакомпанией, которая в открытом доступе находится. Можешь ли ты подробнее рассказать, есть ли у вас какие-то персональные договоренности с авиакомпаниями? Что ты думаешь вообще о российском сегменте перелетов? Что у нас происходит и как авиасейлс, коммуницирует ли он непосредственно уже на личном уровне?
Это вопрос такой, я надену все лучшее сразу, как бы здесь целый куст. Давайте начнем с того, что происходит с перелетами. Россия и Китай – это две страны, которым удалось не просто вернуться к допандемийному уровню пассажиропотока внутри стран, но и превысить. То есть сейчас по России летает больше, чем, скажем, в 2019 году. Это связано с тем, что российским авиакомпаниям удалось перераспределить трафик между международными направлениями и внутренними. То есть понятна логика, да? Те, кто раньше хотел полететь в Италию, сейчас этого сделать не могут. Ну, как бы, да, конечно, есть какие-нибудь там венгерские схемы, условно говоря, но это вариант не для всех. И, собственно говоря, люди больше обращают внимание на внутренние направления. Мы рассказывали о том, что москвичи разведали Горный Алтай и отправились туда большими толпами. Дудь всех дико возбудил по поводу Камчатки, это тоже стало популярным направлением. Дагестан сейчас просто какая-то туристическая жемчужина,
Мекка,
где
да,
куча народа. Поэтому вот так вот перераспределился этот спрос, и все, что касается российских авиакомпаний, если посмотреть, например, на таблицу с самыми заполненными самолетами в мировом уровне, то там из, кажется, 50, но я могу соврать, 25 авиакомпаний – это российские авиакомпании, чьи самолеты, ну, практически под завязку набиты. Что касается взаимодействия авиасейлс с авиакомпаниями. У нас есть интерфейс экспресс-бронирований, который позволяет, например, забронировать билет, не переходя с авиасейлс. Мы сделали такую специальную страницу, которая абсолютно похожа на все, что касается авиасейлс, с одним техническим нюансом, что все ваши данные, в том числе там данные карточки, улетают сразу в авиакомпанию, и авиакомпания как бы вам выписывает этот билет, а не агентство. Ну, то есть, понятно, да, что билет можно купить и напрямую у перевозчика, и, скажем, через агента. Мы сегодня часто вспоминаем One2Trip, пусть это будет он, например. В некотором случае, ну, скажем, если речь идет о каком-нибудь лоукостере вроде Ryanair, да, они могут быть действительно представлены в поиске авиасейлс, и можно перейти непосредственно на сайт Ryanair с авиасейлс по каким-то там уже дальше историям вроде API и так далее. Но тут это не всегда исключительно API, есть миллион разных способов соединения, но мы их умеем, практикуем, любим.
Поговорили про то, что на Алтай, на Камчатку и, ну, и благодаря пандемии, и благодаря ребятам, которые так или иначе освещают эти места, увеличился пассажиропоток. Какие вообще метрики для своих пользователей и покупателей вы можете отслеживать? И улучшаете ли вы как-то пассажирский опыт?
У нас много лет назад был придуман такой робот Повторюша, который, по сути, ходит за пользователем и смотрит, как все у человека получается. Ну, то есть, условно говоря, если человек переходит на страницу агента и, ну, ничего там не бронирует, бросает свой заказ, да, и количество таких кейсов, оно растет, то мы начинаем разбираться, а что же там не так? А может быть, там в каком-нибудь мобильном браузере на какой-нибудь версии операционной системы все очень плохо, и, скажем, интерфейс разломался, и там просто неудобно ввести фамилию или как-то там блоки наложились друг на друга, и все плохо. Мы, конечно же, за подобными штуками внимательно следим, и в ситуации каких-то экстремальных значений, ну, чего-то такое начинаем делать, разбираться, почему так, почему все разломалось, и что с этим надо сделать.
Угу. А какие самые часто получаемые отклики в обратной связи у вас?
У нас есть такая шутка. Люди же пишут в попыхах, и не всегда там русский язык заходит в чат. Поэтому как-то пользователь сформулировал свою претензию, написав «Где мой блет?». И нам это так страшно понравилось, что, собственно говоря, когда саппорт категоризирует те вопросы, которые приходят, они вот эту рубрику ставят всегда первой, где мой блет. Так вот, именно такой вопрос, ну, наверное, задают в 70% случаев. То есть тут может быть, что пользователь, скажем, некорректно указал свой имейл, или блет свалился в спам, и там его спокойненько дожидается, или он действительно не пришел через секунду, потому что требуется время для того, чтобы выписать этот блет. Нас много всякого интересного спрашивают. А, ну вот, пожалуйста, интересно. Можно ли провозить в ручной клади доску садху? Доска для стояния на гвоздях, спрашивает наш пользователь. Это вот мне как раз в чате поддержки пишут в эфире любимая рубрика Яниса.
Что вы отвечаете на такие вопросы? Вы узнаете, можно ли в ручной клади гвозди возить?
Да, ну, в каких-то случаях, конечно, мы идем гуглить, спрашивать у авиакомпаний. Мы, конечно же, стараемся ответить пользователю, потому что, ну, для кого-то это кек, а для кого-то это вполне насущный вопрос.
Есть ли у тебя, может, такие наблюдения? Какие ключевые глупости совершают жители, ну вот, наверное, про Россию можно в первую очередь говорить, и если есть опыт из каких-то соседних стран, по твоим ощущениям.
При покупке?
При покупке билетов, да, я имею в виду.
Я могу только про свою глупость сказать, но в том плане, что у меня бывали ситуации, в которых я тоже был готов спрашивать, где мой билет. Саппорт начинал расследовать этот кейс, а оказывается, что я там свой имейл пишу не .com, а .om, ну или, короче, каким-то таким глупым способом. То есть, на самом деле, большинство ситуаций каких-то непонятных, они возникают потому, что человек совершает опечатки или начинает уже хитрить. Здравствуйте, а можно поменять? Я случайно опечатался в имени пассажира и в заказе указал Сергея, а на самом деле Ирина. Ну вот как бы...
Отличный эпизод.
Я не могу сказать, что это глупость, это, скорее всего, просто хитрость, потому что как бы человек хочет поменять билет, и вот тебе, пожалуйста.
Вы перенаправляете при этом к авиаперевозчику?
Да, у нас довольно разветвленная тут система саппорта. Чаще всего мы... Вообще, наверное, гигантское количество кейсов можно решить, даже никуда не обращаясь, просто проверив папку «спам». Все, как бы вопрос снят. В каких-то ситуациях наш саппорт вместе с службой поддержки агентства или авиакомпании решает, что там человеку делать в той или иной ситуации. Потому что у нас там какие-то тоже проброшенные, значит, связующие кабели, которые позволяют нам все вместе помочь пассажиру. Ну вот серьезно, мне не нравится называть это глупостью, просто потому, что человек там может лететь вообще первый раз в жизни. И там требовать от него какого-то, я не знаю, абсолютного превосходства в печатании, там, я не знаю, паспортных данных или чего-то еще, это довольно стрессовая ситуация. Ты расстаешься там, с 15 тысячами рублей. Ты вполне, может быть, делаешь это первый раз. И я очень хорошо понимаю там то возможное волнение, связанное с неопытностью, которое приводит к каким-то ошибкам. Со своей стороны мы составляем очень подробные инструкции, и там терпение нашего саппорта, оно... я не знаю, абсолютно ангельское, в ежедневном повторении одних и тех же каких-то ритуалов, которые повторяются. Не знаю, мне правда не нравится идея маркировать это как чья-то глупость, просто потому что, все имеют право на ошибку, тем более в таком сложном деле, как покупка и поиск авиабилетов.
Ну да, я ни в коем случае весь не хочу это слово «глупость». Это не отрицательная коннотация. Это вот всякие нелепые ошибки и все остальное. Я понимаю, насколько много вам приходится взаимодействовать с разными пассажирами разных авиакомпаний. Я думаю, может, вы уже какую-нибудь статистику себе запасли по самым ключевым фейлам вообще, которые происходили.
Да, и если мы оставляем ошибку, на которую как раз, как я не сказал, каждый имеет право, ошибка или брать билет в последний момент? Вот это вот моя фишка вообще просто за несколько часов. Или это насколько выгоднее брать билет за месяца, там, за полгода? Я знаю таких людей, для меня они уникумы.
Универсального правила здесь нет. Например, если вы планируете какой-то свой летний отпуск или думаете о полете по топовому направлению в высокий сезон, то, конечно, имеет смысл пораньше озадачиться этим. Ну вот, как в старые добрые времена, зная, что вы летите зимовать в Таиланд, совершенно нет смысла бронировать билеты, скажем, на тот же Пхукет где-нибудь в начале декабря. Просто потому, что самолетов ограниченное количество, желающих неограниченное количество, и самые дешевые тарифы сметут в первую очередь. Поэтому прошаренные путешественники, естественно, покупали билеты, в тот же Таиланд, еще в середине августа, в сентябре, может быть, край. И это было совершенно оправдано. Это также оправдано для полетов, если вы хотите на Камчатку. Летом, то покупайте этот билет где-нибудь в феврале, как только появятся льготные тарифы. Если же речь идет о каком-то базовой поездке в совершенно обычный сезон, ну, скажем, в апреле или в октябре из того же Новосибирска, ну, например, в Казань, вы вполне себе можете купить это за неделю, за, там, типа, 4-5 дней, и не будет особо никакой драмы с точки зрения цен. Все это сильно зависит от направления, и для того, чтобы пользователям было проще, у нас в интерфейсе есть, ну, определенные значки, которые показывают, нормальная цена или есть смысл подождать, может быть, вообще подпишитесь на это направление, и как только там цена билета будет меняться, то мы вам обязательно про это расскажем. Ну, то есть, условно, просто потому, что как бы нет генерального правила, наверное, имеет смысл как-то вариативно подходить. Просто потому, что, ну, скажем, если речь идет о безопасности самолетов, то тут все вот прямо ровно по инструкции. Если сидишь у аварийного выхода, не клади сумку в проход. Тут вот прям написано пером, не вырубишь топором. А все, что касается каких-то таких подвижных моментов вроде тарифов, потому что это же динамическое ценообразование, по сути, тут, конечно, нужно смотреть уже на какой-то конкретный кейс и с ним разбираться. Но если вот прям максимально сузить, если вас интересует популярное какое-то курортное направление в высокий туристический сезон, озадачить таким билетом заранее. Если речь идет о просто обычной поездке по направлению, где летает миллион авиакомпаний, и вы сейчас не находитесь там в пике вроде Нового года или, скажем, какая-то каникулярная дата, майские, например, то, в общем-то, можно спокойно покупать за несколько дней, и все плюс-минус будет хорошо.
Янис, а расскажи, пожалуйста, за прошедшие 2 года какую динамику вы отслеживали по билетам? Ни для кого не секрет, что в пандемию резко сначала снизилось количество полетов. Что вы делали самого крутого для того, чтобы поддержать работу сервиса?
Мне кажется, самой крутой штукой, которую мы сделали именно в продукте, это сервис «Куда можно?», просто потому, что половина пользователей, как выяснилось, совершенно не в курсе, куда можно с учетом всех вот этих правил. Мы проводили опрос, и там оказалось, что 20% полагают, что им можно в Канаду, например, хотя Канада закрыта для россиян и многих иностранцев. Ну и, в общем, много таких вот есть кейсов. Поэтому «Куда можно?» – это продукт, который очень четко отвечает на вопрос. Вот интересуешься ты поездкой в Португалию, скажем, начинаешь искать билеты в что там, Лиссабон, и авиасейлс тебе говорит, можно или нельзя, а если можно, то на каких условиях, и вот давайте ПЦР или там не ПЦР, или карантин вообще, и все это разложено максимально корректно и обновляется, ну вот просто в ту же минуту, в которую происходят изменения, связанные с открытостью той или иной страны. И вот это абсолютно гениальное подспорье, которое разрешает кучу вопросов. Я лично пользуюсь этой штукой, потому что никакие там, например, правительственные решения, например, для европейцев есть такой сервис Reopen EU. Это аппликация, которую сделал Европейский Союз, и где там собраны всякие разные правила. Так вот, даже эта штука, которая вроде бы официальная, она, ну, не дает того понимания вообще, куда тебе можно и как. И мне реально очень нравится, что мы придумали, как такую непростую информацию в интерфейсе завернуть в такое решение.
А у вас какой-то отдельный штат людей под это есть? Кто-то
да,
этим
у нас
отдельно
есть...
занимается, да?
Да, у нас есть отдельная команда, она называется «Майнеры», и задача этих майнеров отслеживать 24/7 все изменения, которые происходят с точки зрения закона. Они звонят в посольства и во всякие разные официальные учреждения с тем, чтобы оперативно внести изменения, если что-то открывается, закрывается и так далее. Потому что очень много непонятных и каких-то сигналов, которые можно двояко толковать. Перед тем, как Венгрия финально открылась для русских, там были несколько шагов, которые давали поводы для каких-то фальстартов из-за того, что сформулировано было довольно криво. И очень важно максимально корректно интерпретировать эту информацию и, собственно говоря, заводить ее дальше к нам уже в, ну, вот в эту базу данных.
Какие-то факапы уже случались с этим, что вы какую-то неверную информацию дали, или все четко работает лучше, чем...
Внутрь, куда можно... Нет, внутрь, куда можно, мы, конечно же, не вносили ничего непроверенного, но с той же Венгрией мы, поддавшись всеобщему как бы безумию, кажется, раньше времени запостили что-то к себе в телеграм-канал, но как бы быстро... исправились, разобравшись, что это еще не значит, что ок, всем можно ехать.
Слушай, а каким образом вы отслеживаете эффективность вот такого проекта?
О, ну у нас, конечно же, есть куча всяких разных метрик. Мы видим, что уже 5 миллионов пользователей попробовали куда можно. Мы смотрим на открытие тех или иных разделов этого списка. И из этого делаем вывод, что все хорошо. Плюс ко всему мы очень подробно анализируем ту обратную связь, которую получаем в комментариях, ну, я не знаю, в инсте той же самой, какие-то репосты, сторис с благодарностью от людей. Все это вместе со статистикой говорит нам о том, что мы правильно поступили.
Расскажи еще, пожалуйста, как работает отдел креатива в Aviasales? Как вы, блин, все это придумываете? И как все придуманные вот эти штуки конвертируются в деньги?
Ну, смотрите, я не отвечаю все-таки за маркетинг. Я в коммуникациях. Давайте так. Если мы говорим про маркетинг, то какие-то креативные штуки, которые вы видите, ну, например, в Твиттере или в Инстаграме или где-то еще, это для нас одно из касаний с пользователями. Если мы посмотрим на классическую маркетинговую воронку, где есть awareness, consideration, trial, по-разному все называются эти этапы взаимодействия потребителя с брендом, то вот на этапе awareness, то есть знания о продукте, у человека должно произойти несколько медийных касаний для того, чтобы сформировать это самое знание. Ну, то есть, условно, проходя по аэропорту Новосибирска и видя какие-нибудь креативные наши материалы, будь то баннеры или какие-то там еще конструкции, у человека, например, срабатывает одна какая-то штука, да? В соцсетях какая-то шутка или удачный твит, это может быть другим касанием. Это все вот срабатывает сюда на накопление количества касаний, которое формирует для человека такой показатель, как top of mind. То есть в тот момент, когда мы его спрашиваем, а какие онлайн-сервисы для поиска и бронирования билетов вы знаете, человек без подсказки сразу говорит, конечно же, это Aviasales. И у Aviasales действительно наивысший top of mind в этой категории. То есть вот с точки зрения каких-то таких маркетологических метрик все схлопывается. Что касается креатива, то это, конечно же, коллективная история, которая, да, безусловно, имеет своих фронтменов, но, тем не менее, например, совершенно базовая ситуация, которая произошла в Кыргызстане вчера. Aviasales есть в Кыргызстане, и мы разместили там наружную рекламу. На одном из билбордов был наш креатив. Там было написано: «Aviasales купил этот баннер, теперь ты покупай билеты на Aviasales KG». В ответ какое-то местное агентство написало, что... даже не просто написало, они купили соседний баннер и написали на нем... Можно купить баннер, но нельзя купить народную любовь.
Да, это же настоящая война.
Да, и они такие, как бы, типа, да, раскопали топор войны. Но между этими баннерами была еще одна перетяжка над дорогой, и мы, естественно, сразу же ее выкупили и начали думать, а что же мы там напишем. И просто остались в, там, я не знаю, 10 человек маркетолог с разных рынков наших креативщиков, которые ведут, я не знаю, Twitter или блог Aviasales или TikTok, и мы начали обсуждать, а что мы там напишем? А вот так, а вот сяк, а давайте покрутим, а давайте сейчас попробуем, а приложим вот эту картинку, а как это будет выглядеть? И в итоге приложили прикольную историю. Там так получалось, что они по цветам очень эти баннеры разделялись, и просилось хорошее такое цветовое разделение. И мы сделали стрелочку в сторону нашего баннера «Поиск дешевых авиабилетов» и в сторону другого баннера «Поиск дешевых цитат». И, собственно говоря, разместили это там.
Это сильно.
Супер. Но, насколько я понимаю, все-таки у вас отношение к такого рода акциям, они носят развлекательный характер, и никто близко к сердцу это не воспринимает. Или были у тебя какие-нибудь кейсы, где это могло перерасти в серьезный контекст какой-то?
Что ты называешь серьезным контекстом?
Ну, не знаю. Вот начинается, значит, бренд-война, в которой управляющие и генеральные директора звонят друг друга и в пресс-релизах, значит, разным образом друг друга пытаются оттаскать.
Да нет, это на самом деле просто кек. Камон, какие пресс-релизы?
Ну вот я и говорю, что а было такое, или это всегда остается на уровне, именно на уровне маркетинга, на уровне шутки, и главное в этом повеселить людей?
Нет, главное в этом вообще не забывать цель, потому что, как говорили умники, глупость есть забвение цели. И мы, конечно же, во всех этих историях преследуем определенную цель. Ну, скажем, с теми же баннерами в Кыргызстане мы понимаем, что это история, за которой будет интересно следить. Соответственно, количество тех людей, которые на улицах посмотрят за вот этими какими-то развесами новых и новых баннеров, оно будет не таким большим, как, ну, скажем, медийное покрытие. Соответственно, нам нужно что-то сделать такое, что дальше залетит в, ну, условно, паблике в этой стране, чтобы сначала маркетохи, которым интересно за этим наблюдать, а потом и люди, которые вообще никак не связаны с рекламой или там с путешествиями, в принципе, каким-то образом в эту во всю историю вписались своими комментариями, своими, я не знаю, возмущениями или восхищениями, тем самым разнося дальше эту историю. Просто потому, что мы создаем, ну, как бы, условно говоря, все новые и новые касания внутри вот этой вот
и
воронки.
И опять возвращаемся к Top of Mind, да?
Да, примерно так.
Супер.
Слушай, мне кажется, что у вас вообще, я вот лично я Aviasales воспринимаю как машину по созданию вот таких касаний, как завод, мем-завод просто огромный время от времени. И у нас вот с Настей, с нашим главным редактором, был вопрос, каким образом все это делается легко и быстро? То есть у вас нету, я так понимаю, никаких там бюрократических согласований, нету ничего, так, ничего подобного?
Это не делается легко. Ну, то есть это ошибочное представление о том, как это все легко. Ну, то есть, условно говоря, в ситуации, когда нужно написать даже какой-то твит, это все равно усилие иногда одного нашего Ромы Бордунова, иногда он зовет кого-то с собой подумать об этом. И, собственно говоря, это иллюзорное представление о том, что мы тут сидим и, попивая, я не знаю, пивко, на раз-два выдаем какие-то штуки. Это регулярное упражнение. Мне кажется, что у креатива есть много схожего с, я не знаю, какими-нибудь обычными упражнениями в спортзале. Пресс у тебя тоже легко не накачивается. Ты идешь и херачишь. Каждый день, сколько там, я не знаю, 50-100 кранча. И вот у тебя там получается, проклевывается в какой-то момент из твоих кружочков кубики. А если ты перестаешь делать эти кранчи, то они обратно закупориваются. Собственно, тут работает все ровно так же.
Но, тем не менее, вот смотри, если вы не... Хорошо, контекст легко убрали, оставили только быстро. Быстро и профессионально. А как ты думаешь, или понимаешь ли ты какой-то секрет того, что, я не знаю, молодая команда или там определенный стиль руководства, то, что позволяет Aviasales в плане коммуникации быть, ну, быть вами?
Ну, мы действительно внутри максимально упростили многие процессы. То есть, условно, все, что касается бюрократии, оно, ну, практически неведомо человеку, который занимается, скажем, творческими какими-то штуками. Ребята, которые занимаются тем же самыми социальными сетями, они не согласовывают контент-план, и у нас нет какой-то таблички в Excel, где написано, что во вторник мы пошутим, в среду совершим подвиг, а в четверг у нас выйдет джиган. Ну, как бы.
Но
это
джиган вышел,
работает.
Тем не менее.
Джиган вышел, и это было очень чильно, Все здорово вышло. Нам правда понравилось.
Я, знаешь, я представил такую ситуацию. Типа, Геннадий Петрович, разрешите тук-тук-тук.
Разрешите, Джиган выйдет в четверг.
Подпишите мем, пожалуйста. Нет такого.
Нет, ну смех смехом, а я знаю, что в некоторых компаниях это может так работать. И вполне может быть, что для них это хороший... ну, такой инструмент и процесс, который им помогает чувствовать себя уверенно. Мы чувствуем себя уверенно, очень тщательно выбирая себе котлег, с которыми работаем.
Слушай, а были ли такие кейсы, такие поводы, за которые потом приходилось извиняться?
У нас была история, которая просто не для паблика была изначально сделанная, и поэтому пришлось за нее в паблике извиниться. Дело в том, что в какой-то момент, я уж не помню, что конкретно это было, но на нас налетели какие-то невероятные орды людей, кажется, после поста Сергея Лукьяненко, которые, в общем, обвиняли нас во всех смертных грехах и, ну, откровенно троллили. Поэтому несколько дней, которые службы поддержки и СММ провели, в общем, в этой схватке в комментариях, были довольно тяжелыми для команды. Чтобы поддержать себя на какой-то такой пятничной встрече, морально в том числе, ребята сделали майки «Я, мы, СММ, Авиасейлс» с тем, чтобы показать, что мы вместе с этим сражаемся. Это тяжело, это ужасно неприятно, это огромная эмоциональная нагрузка. И, к сожалению, эта шутка, которая абсолютно внутренняя и без контекста, которую совершенно невозможно прочитать адекватно снаружи, она оказалась в паблике. Мы, правда, совершенно искренне извинились, просто потому что история с Ваней Голуновым в тот момент была максимально болезненна для многих людей. И, конечно же, мы там не просто удалили все эти фотографии, а попросили, в общем, и заменили сотрудникам эти футболки на что-то, в чем можно совершенно спокойно в паблике фотографироваться. При этом сам Ваня, он недавно приходил как раз к нам на эту лекцию про большие данные, очень веселился и в процессе, как бы, когда уже мог покекать над этим, совершенно спокойно покекал. Но да, опять же, мы возвращаемся к тезису, что каждый имеет право на ошибку, и важнее гораздо реакция на ошибку. Со своей стороны мы поняли, что там lesson learned.
А расскажи тогда еще такую историю. Как вы поддерживаете... существует ли, во-первых, в Aviasales внутренний пиар? И как работает корпоративная культура на удаленке, тем более на несколько стран?
У нас не просто удаленка, это называется Remote First. В прошлом году мы...
Переведи, пожалуйста, сразу.
Вот я как раз приступал к этой истории. Мы договорились с сотрудниками, что отныне каждый может работать так, как ему комфортно, и оттуда, откуда ему или ей удобно. Если для вас удобен вариант быть в офисе, пожалуйста, приходите. Здесь также вас ждет, я не знаю, клубника или что-то там, сырки Б.Ю. Александров, что вы там, в общем, хотите, то и пожалуйста. А также все котлеги, которым тоже по какой-то причине это удобно. Если, скажем, вы хотите временно уехать с Пхукета, ну, например, в питерский офис, потому что летом Питер – это отличное время и место для того, чтобы быть, и это тоже вариант. Если ваши планы, в принципе, изменились, и, скажем, вы уезжаете куда-нибудь в США и продолжите работать с нами, это тоже супер отличный вариант. И вот, например, двое моих коллег из маркетинга, они как раз сидят себе сейчас спокойненько в Калифорнии и делают крутые проекты для нас здесь. И таких случаев, на самом деле, довольно много. Мы недавно попытались посчитать для The Bell, сколько вообще у нас народу ходит в московские и питерские офисы, и не насчитали, кажется, даже четверти. Очень много людей работает так, как им удобно. И это совершенно здорово. Конечно же, в этой ситуации поддержка корпоративной культуры – это очень важно, но при этом мы, конечно же, это так не называем – корпоративная культура, потому что, ну, это типа отвратительно, это какое-то слово, я не знаю, оно прям, я не знаю, пылью как будто покрыто. Поэтому у нас это называется «салости». Aviasales внутри себя называет «сало», и, собственно говоря, у нас это называется… Вот этот скоп весь всяких разных вещей, салости, и мы как бы очень их чтем, блюдем и с большой охотой рассказываем новичкам про то, что есть салости.
Расскажи три ключевых пункта про салости.
Я расскажу самый важный для меня на самом деле, это ощущение себя как CEO своего процесса, ну, то есть в ситуации, когда ты делаешь какую-то задачу, ты должен ощущать себя полностью ответственным за тот результат, который получается. Он зависит не от твоего менеджера, не от твоего коллеги, он зависит от тебя. И ты сам себе в этом процессе генеральный директор, я не знаю, финансовый директор и всякое такое. И вот такая степень включенности человека в проект, будь то, я не знаю, пост в Твиттере или код, или что угодно, она позволяет приходить к тому результату, который есть у Aviasales.
В России появляется больше лоукостеров, и значит ли это, что люди будут больше летать? Например, сейчас еще если статистики коснуться, то бизнес-класс меньше заполняется, все меньше и меньше, то есть люди все-таки стараются экономить на билетах. Может быть, вообще стоит большинству авиакомпаний переделать модели и всем стать лоукостерами?
Ну, это плюс-минус и происходит. Если вы посмотрите на европейские авиакомпании, Люфтганза или даже какой-нибудь Air Baltic, они все плюс-минус в одной гибридной модели. Просто потому, что бизнес-класс – это действительно история, ну, как бы дающая авиакомпании дополнительные денежки, ну, вы знаете эту всю историю про экономику, и иногда даже есть какое-то мнение, что только, мол, на бизнес-классе авиакомпания и зарабатывает. Другое дело, что летающих бизнес-классом количество сокращается, и это связано в том числе еще и с тем, что компании меняют свои подходы к командировкам, потому что бизнес-класс во многом заполняется за счет корпоративных правил, которые предписывают сотрудникам, скажем, на определенные расстояния летать исключительно бизнесом. Поэтому то, что бизнес-класс вытесняется экономом, тот факт, что у той же самой Люфтганзы или Air France бизнес-класс выглядит как ровно тот же самый эконом, просто с пустым креслом между вами, это совершенно обычная и нормальная история. При этом остаются авиакомпании, которые не просто развивают свой бизнес-класс, а выводят его на какой-то фантастический уровень. Я имею в виду прежде всего ближневосточных перевозчиков, которые, в общем, превращают свои кабины бизнес-класса в какие-то совершенно дворцы, и это реально очень приятный опыт. И я хочу сказать, что в пандемию летать бизнес-классом стало даже чуть дешевле, особенно если ты знаешь, где собака зарыта. Например, так. Я летал в Бразилию в феврале, и у авиакомпаний есть такая возможность, как last moment upgrade. То есть в тот момент, когда ты чекинишься на свой рейс, ты можешь немножечко доплатить и пересесть из эконома в бизнес-класс. И так у меня как раз и получилось. Я взял самые дешманские тарифы до Сан-Паулу в экономе, но при чекине на рейс они сказали: «Янис, а не хочешь доплатить нам 30 тысяч рублей и полететь на плече Париж Сан-Паула в бизнесе?» И я сказал: «Ну, конечно же, я хочу». При этом понятно, что бизнес-класс бы мне, купленный заранее, стоил гораздо больше, чем, ну, вот эта доплата в 30 тысяч условно. И за счет того, что самолеты были довольно пустые на Трансатлантике, вероятность получить вот этот вот last moment upgrade, она была довольно высока, чем я и воспользовался. Поэтому вот всем такой пусть будет travel hack. Смотрите на такую возможность, если летите далеко и не хочется, чтобы вы все затекли после этих там 12 часов перелета, то можно вот так вот поступить.
Вообще, как летает Янис Дзенис? В основном бизнес-классами?
Я понимаю, что если это там 2-3-4-часовой перелет, мне совершенно не непроблематично полететь в экономе. При этом, условно, если у меня скопилась какая-нибудь куча миль, я вот, скажем, зимой летал в... Как он называется? В Кемерово или Новокузнецк. Шерегеш где? Кажется, это было...
Новокузнецк.
Да, кажется, это был Новокузнецк. У меня была куча миль, я понимал, почему бы не апгрейдиться, это ночной рейс, и мне будет удобнее посидеть в бизнесе. И с такой же радостью я сел в бизнес, хотя в обратную сторону летел экономом, потому что это был дневной рейс, и, в общем, никакой не было трагедии. Ну, то есть, типа, у меня нет какого-то чванства, я не знаю, я вообще не вижу в этом повод для чванства из-за того, что ты летишь в бизнесе или в экономию. Это просто вопрос твоего удобства.
Еще один глупый вопрос, именно с пометкой «глупый вопрос». А если для сотрудников авиасейлс именно кнопка «Я сотрудник авиасейлс» и для вас там мега-дешманские билеты еще по какой-нибудь супербросовой цене или все на общих основаниях? Или, может быть, есть какие-нибудь договоренности с авиакомпаниями, которые они вам предоставляют для ваших сотрудников?
У нас единственная возможность есть купить билеты чуть дешевле. Это наша партнерская сеть Travel Payouts, которая позволяет travel-брендам дополнительно себя монетизировать. Очень просто это выглядит. Ты бронируешь билет, найдя его на Aviasales со специальной ссылкой, ну, с твоим персональным маркером. Таким образом, ну, скажем, от процента до там 3% в некоторых случаях от стоимости билета тебе потом возвращается. Но это не то чтобы лайфхак специально для сотрудников авиасейлс. Любой неленивый человек может поступить ровно так же.
А на этом все. Спасибо. Подписывайтесь на нас на всех площадках. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам будет супер приятно. И всегда все интересующие вас вопросы вы можете оставить на нашей почте. А пока до новых встреч и до следующих выпусков. Редактор